Ну и по логике наших лекционных занятий этого цикла у нас сегодня пятый мастер, пятая и девятнадцатая зоны. То есть это очень существенная составляющая, поскольку пятая зона, живое слово, это, собственно, информация как принцип, информированность как принцип, осведомленность по большому счету и не очень по большому счету. И девятнадцатая зона, целенаправленная деятельность, то есть то, во что, собственно, эта осведомленность выливается, претворяется и реализуется или не реализуется. Естественно, что эти качества применительно к построению судьбы, жизни, поиска кармического сценария своего играет определяющую роль. И для начала попробуем разобраться, ну, сначала в общем виде с тем, как это должно было бы быть, ну и потом посмотрим, что же у нас, так сказать, в наличии, в реальности есть. Мы с вами уже прошли от первого мастера, то есть от неких глобальных исходных задач, которые ставят перед нами наше предназначение и наша карма, как, так сказать, материал, с которым нам приходится работать. Перешли потом ко второму мастеру, сквозь него, так сказать, провели этот материал, эти программы через уровень принципов, через уровень воздействия на плотное, на конкретную реальность, на конкретную жизнь, конкретную судьбу со стороны тонкого плана, тонких слоев, тонких тел, тонких программ и принципов. Потом прошли через пространство подсознания, ну и хотели, так сказать, встречно пройти и с энергиями сознания, но, как мы знаем, так сказать, в человеческом устройстве и вообще в планетарном устройстве с этим сознанием у нас большие проблемы. Атомы сознания, даже если и проходят через слои Алис и через устройство человечества и отдельных людей, то с огромным трудом и буквально у единиц прививается на тот материал, на то качество материальности и тонкой и плотной, которое в нашем устройстве, так сказать, имеет место быть. Ну, через подсознание мы с вами хаживали уже неоднократно, через устройство подсознания, устройство бессознательного, его механизмы, его материалы, его, так сказать, сокровищницы и, наоборот, адские бездны. И, так сказать, через то, как через это все вот преломляется, проявляется, выходит жизненный материал, кармический материал, судьбоносный материал. Прошли в прошлый раз через вынашивание вот всех тех материй, информации, процессов, сущностей, механизмов, которые вот поступают в нашу жизнь из глубины, через построение целостности, с помощью которых эволюция осуществляется, происходит через эгрегоры самые разные. Ну и вот сегодня мы дошли, как я уже сказала, до совершенно принципиальных таких моментов. Информация, живое слово и целенаправленная деятельность. По большому счету, в идеале, совершенно очевидно, что кармический сценарий, актуальный для каждой конкретной жизни, для каждой конкретной судьбы, для каждого конкретного момента, на этапе его выхода из пространств кармы, из пространств того, что дано в человеческую жизнь, кармический сценарий, по идее, должен находиться как бы сам. То есть совершенно очевидно, что из того, что нам известно об устройстве человечества, и Алис в глубинных ее таких ядерных пространствах, там управляет жизнью хозяйка книги и хозяйка кармы. И мы с вами знаем, что книжные процессы, собственно, дела сокровенной книги, то есть в реализации информационные процессы, почти не реализовывались за время эволюции, вот, по крайней мере, за время эволюции человечества. И реализация материала, собственно, вот, на базе которого осуществлялась эволюция, происходила с помощью кармических механизмов, то есть через проживание, через такую вот конкретную, плотную, ощутимую реализацию своей жизнью, кровью и потом, так сказать, вот со всеми вытекающими последствиями. А книжная часть по большей части реализовывалась в виде информации, то есть не в виде некой такой вот информационной субстанции, которая на входе, там прямо вот в кармических глубинах соединилась бы с кармическим сценарием, с кармическим материалом, и там, так сказать, вот уже запустила бы ее в некую обработку, структурирование, определение, классифицирование, выведение там, по тем или иным каналам. То есть, по идее, кармический сценарий на входе должен был соединяться, ну, если можно так выразиться, с книжным сценарием, то есть с тем механизмом, инструментом, который на входе этот кармический сценарий определял бы как принадлежащий тому или иному существу, тому или иному этносу, тому или иному эгрегору, и дальше уже поступал бы в обработку. Но поскольку, как мы с вами знаем, значит, книжный материал не поступал, информационная же составляющая – это материал, программный продукт, так сказать, система форм, система способов, гораздо более поздней и гораздо менее глубокой, что ли, включенности в процесс. То есть информация, некая вот такое определяющее, структурирующее воздействие, оно запускалось, ну и, собственно, и сейчас запускается в жизнь как бы постепенно и значительно позже, нежели вообще начинается, вот, начинается судьба, скажем так, и запускается в жизнь кармический сценарий. То есть получается, что это происходит вот в разных пространствах, в разное время, на разных уровнях. Ну, информация, собственно говоря, как мы с вами знаем, ну, исходя из того, что у нас есть, информация, она как бы не рождается из ничего, она рождается из жизни, из каких-то событий, из развития и надстраивается над ней, определяет эту жизнь в какие-то фрагменты, в какие-то составляющие, облекает ее в некие формы. Облекает ее в некие формы. И, собственно, информация обо всем, что когда-либо было или есть на Земле, она во все времена, во-первых, имела самые разные носители, то есть информация – это некая такая субстанция, которая не имеет собственной материальности, которая не имеет собственной материальности и которая обязательно, так сказать, вот запечатлевается на неких носителях. Но мы с вами знаем, что на протяжении истории человечества носителями информации были самые разные материи, начиная там от каких-то наскальных рисунков и далее там клинописи, письменности, ну и далее, так сказать, по ходу эволюции человечества, значит, носители видоизменялись, множились, и если говорить о конкретном плотном физическом плане, то вот в конце концов носителями информации сделалось, ну, грубо говоря, железо. Да? Железо и некий такой вот эфемерный программный продукт. Совершенно очевидно, что информация эта непосредственно участвовала в эволюции физического плана, не только, так сказать, вот облекая в какие-то формы понятия, классифицируя все сущее, но и формируя человеческую центральную нервную систему, головной мозг, в том, вот, доводя его постепенно до сегодняшнего эволюционного состояния, когда он, так сказать, вот, по идее, в самых высоких своих проявлениях способен эманировать материал пятого слоя, то есть некую универсальную информационную субстанцию. Но об этом мы, так сказать, еще несколько позже поговорим. Что же касается носителей и держателей информации, вот не на физических, как бы, носителях, а на тонком плане, мы с вами уже знаем и занимались этим с других ракурсов. Мы знаем, что информация хранится в многочисленных информационных полях, и, собственно говоря, для информационных полей вот непосредственно физические носители совершенно не важны и не обязательны. И та информация, физические носители, которые уничтожены, она все равно, значит, сохраняется в информационных полях. Рукописи не горят, да, так сказать, если художественно это облечь в цитату. Еще одним типом хранителей информации, таких вот обширных, объемлющих и, можно сказать, сущностных, мы с вами об этом говорили, являются унцераоры. Да? Мы знаем, что есть унцераоры там самых разных областей человеческого знания, наук, искусств, там всего чего угодно. Так сказать, вот некие такие огромные в тоническом плане, в основном располагающиеся в тоническом слое, ну и частично проседающие в астральный слой, огромные такие вот, можно сказать, тонкие, да, мешки, в которых хранится информация вот по какому-то одному там принципу, теме там и так далее. Причем эти унцераоры, как мы с вами знаем, они имеют некое подобие, ну, если можно так выразиться, души. Да? То есть унцераор, он, собственно, по устройству своему сродни эгрегору. Сродни эгрегору. Но только эгрегор обычно объединяет какие-то человеческие массы, какие-то этносы, государства, религиозные учения, и содержит далеко не только информационную составляющую, мы знаем об этом. А унцераоры – это вот преимущественно такие вот информационные гигантские сущности, которые являются хранителями, держателями разных типов информации. Ну и по временному отнесению, по актуальности состав унцераоров и информационных полей чрезвычайно перемешан. Чрезвычайно перемешан. И, собственно, получить информацию, минуя жесткие физические носители, удается далеко не каждому, и при этом совершенно очевидно, что информация эта может быть как так сказать, актуальной, на сегодняшний день там, справедливой, верной, достаточно объемной, достаточно многомерной, так и какой-то вот достаточно убогой, устаревшей, разрозненной, неполной там, и так далее, и так далее. И тут мы с вами выходим снова, просто вот уже с этого ракурса, на проблему путаницы и проблему как раз вот эзотерических заблуждений, с которыми мы с вами в этом курсе все время работаем, как раз связанную с определением, с информационной классификацией понятия духовности и качества духовности, понятия сознания и качества сознания, понятия эволюции и качества этой эволюции. На самом деле сравнительно недавно было то время, когда любое включение в тот или иной из тонких слоев, в то или иное информационное пространство, информационное поле, информационный унцраор, включение в него и получение оттуда какой-либо информации почиталось неким таким вот чудесным духовным эзотерическим действием. И люди, которые так или иначе вот, были связаны с какими-то делами тонкого плана, хотя подчас и очень плотными и глубокими, они, так сказать, автоматически относились вот к сфере духовности, к сфере эзотерической, к сфере некоего высокого абсолютного знания. Вот, и в связи с этим, понятное дело, происходило очень много путаницы, профанации, причем в том числе и в жизни религиозной, и в оценке, так сказать, религии, религиозных философий, религиозной мысли. Но нас с вами даже, об этом мы, собственно, вот, о православии мы много с вами говорили в этом плане, и вы можете, так сказать, вот с ракурса информационного, с ракурса пятой зоны сами на это посмотреть. Вот. Но я хочу, так сказать, еще раз обратиться... Ну, во-первых, к тем, кого мы условно называем великими учителями, да, и, так сказать, вот к тому, чем они занимались и что, собственно, происходило. Ну и, соответственно, вот на базе этого как-то переменить свое отношение к информации как таковой. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Ну, например, да, например, известная всем здесь присутствующим, я думаю, хорошо, Блаватская. Ну, кто-то там читал, кто-то пытался читать, кто-то читал про нее и про ее работы. Безусловно, Блаватская была очень таким серьезным и важным для эволюции, для истории культуры, для истории эзотерики деятелем оккультного сообщества. Она, собственно, была 22-й зоны у нас, 22-й зоны рождения. При этом, если почитать ее многочисленные труды, то, в общем, мозг закипает, потому что понять, что это, о чем это, вот если вникать именно с точки зрения, про что это, почти невозможно. Почти невозможно. Ну, то есть можно там как-то вот выстраивать и там, входить в эти миры, которые она воссоздавала в своих книгах. Вот. Но на самом деле это совершенно не имеет никакого смысла, потому что она не обладала сознанием с большой буквы. И ею были наработаны за время многих ее инкарнаций множество ходов в самые разные пространства, в самые разные информационные хранилища, в самые разные унцераоры, в самые разные информационные поля. И уже вот в последней известной нам ее инкарнации она как раз очень активно выводила в реализацию практически все из наработанных ею каналов и, так сказать, писала, записывала эту информацию, которая ей шла. Она была великолепный медиум, то есть проводник. И вот она писала, все это записывала и бросала листы на пол по всей комнате. Все было, значит, бессистемно, бессмысленно завалено этими листами. Потом ее последователи, ну и помощники там при жизни там что-то пытались собирать и как-то систематизировать, ну и издавать и так далее. Но вот, в принципе, это была совершенно такая бессистемная, достаточно бессмысленная, очень много из многих, из разных времен, из разных пространств, из разных сфер опыта надерганная информация. И за что мы, собственно, так сказать, но мы любим ее не только за это, значит, как говорится в анекдоте. Почему, тем не менее, в эзотерическом сообществе она ценится и котируется очень высоко? Именно не по, так сказать, содержательной стороне и содержательной части того, той информации, которую вот она натаскала, так сказать, и записала по слышанию, но по самому принципу, по самому способу работы. То есть она создала прецедент вот такой вот информационной работы на тонком плане с самыми разными информационными хранилищами, как мы уже сказали, по множеству разнотипных каналов, причем хранилищем очень разновременным и очень архаичным, и там более новым, и таким, который, в общем, уже пора бы давно утилизировать и сбросить, и таким, из которых еще стоило бы что-то такое на этой базе совершить. И информационные хранилища, касающиеся и эволюции Земли Алис, и прозерпинская история, вот эта вот вся космическая, космогоническая история. Вот. То есть ее наследием, вот, реальным наследием явился, во-первых, вот сам принцип подхода, сам вот этот вход во множество тонких информационных хранилищ. Ну и, собственно говоря, то, что она этими каналами, собственно говоря, испещрила практически все актуальное на тот период тонкое пространство. И, в общем-то, ее последователям оставалось уже, так сказать, там вот через эти каналы проводить какую-то расчистку, какую-то уже конструктивную деятельность. Ну, в принципе, вот этот подход к деятельности многих таких вот важных оккультных эзотерических деятелей, он очень актуален применительно почти ко всем таким деятелям, причем с течением времени, с течением, вот, чем дальше мы, так сказать, движемся по эволюционному потоку, это становится актуальным для все большего их количества. И, так сказать, объясним почему. Ну, понятно, что это справедливо и относительно Алисы Бейли. Да, ну и вот нас особенно еще волнует вот в этой плеяде, условно говоря, великих учителей, имя Даниила Андреева. Имя Даниила Андреева, на которого мы, в общем, очень много, так сказать, и опирались, и ссылались на какие-то его энергетические адреса и наработки. И, в общем, тоже с большим пиететом к нему всегда относились и относимся. Вот. Но, как вы заметили, я думаю, в нашей работе как-то постепенно менялась оценка его деятельности не в смысле там хорошо, плохо, правильно, неправильно, а в смысле современности, актуальности и, собственно, необходимости следовать, принимать или не принимать вот информацию, которую он выдавал на гора, как бы буквально, сюжетно, по персонали. Да? Понятно, что вот его система, его видение мира, его трактовка, его описание самых разных пространств, самых разных сущностей земли Алис, и самых высоких, и самых глубоких, и трактовка таких вот жизненных каких-то персональных судеб. Понятно, что на каком-то этапе это было совершенно беспрецедентно. Это было открытие, это было новое слово, и это была реально такая вот первопроходческая проработка, прохождение практически вот всей брамфатуры Алис сверху до самой-самой глубины и информационное ее обеспечение, информационное структурирование, обличение в некие понятия, создание понятийного аппарата, создание энергетических адресов, создание каких-то вот точек входа, которые, с помощью которых вот через информацию по резонансу можно, стало можно входить в те или иные пространства, получать ту или иную информацию, работать с этими пространствами, работать с теми сущностями, о которых там идет речь или не идет речь, но они там вот, жили или живут и действуют. И на самом деле, вот чем дальше по времени мы отходим вот от такого рода первоисточников, даже опираясь на них, тем в меньшей степени мы следуем им вот буквально информационно-сценарно, что ли. Мы с вами много очень говорили там, о фантомности, да, о фантомном восприятии, о фантомных формах, о фантомных моделях, сюжетах, в которые вынужденно на протяжении там, веков и тысячелетий облекались и жизненные реалии, и энергии, и понятия, и сущности. И вот за время этого обличения там, в мифологические или сюжеты, в архетипические или термины психологии, или в какие-то конкретные жизненные персонали и сюжеты там, литературных произведений, кинематографии там, и других видов искусств. Чем больше так сказать, вот, вариантов различных сценариев, различных моделей создавалось, тем с одной стороны становились как бы гораздо богаче, гораздо шире возможности реализации кармы, способов реализации кармы, возможности способов построения своей судьбы, своей жизни, организации своей жизни. Ну, там, если привести конкретные примеры, чтобы как-то это не быть голословным, даже вот сравнительно недавний там, 19 век, да, Гёте, великий значит, писатель и поэт, например, в общем-то, это про многих великих, можно сказать, значит, он написал в свое время «Страдания юного Вертера», такой роман, история, судьба, история молодого человека, значит, очень тонко, высоко организованного, который вот в столкновении с рутинной костной реальностью, эгрегориальной и такой личной и личностной, вот в этом столкновении он не выдерживает, он так сказать, не может вот эту свою тонкость, свою неординарность, свою уникальность в этом мире реализовать, и он кончает жизнь самоубийством. Собственно, вот такой вот, казалось бы, уже с точки зрения 21 века нашего, так сказать, сюжетно очень перекормленного поколения. Сюжет совершенно нетривиальный. Но для своего времени он произвел, ну, поскольку он еще был, так сказать, вот создан, написан великим писателем, произвел совершенно эффект разорвавшейся бомбы, и огромное количество молодых людей, тоже и, так сказать, реально тонкой психической организации, и, так сказать, тех, кто для себя косил под них, условно говоря, покончили жизнь самоубийством абсолютно вот таким же самым способом. Ну, это как бы вот некий такой деструктивный, что ли, пример того, как вот нахождение кармического сценария и построение своей судьбы под воздействием некой гениально поданной информации вот пришел к такому практически, в общем, неэволюционному концу. Вот. Ну, было огромное количество самых разных таких случаев, и мы с вами знаем, что вот, например, в нашей стране, в советское время, особенно на начальном и срединном этапе, когда из всех искусств для нас важнейшим являлось кино, явилось кино с легкой руки, значит, Ленина, тоже на вот такую вот непросвещенную, долгое время огражденную, что ли, от информационного богатства часть населения, которая вот оказалась во главе угла в какой-то момент, вот, собственно говоря, те или иные фильмы, которые тоже создавались, писались сценарии, кстати говоря, и снимались фильмы по, так сказать, вот, под направляющей рукой на тот момент партии, да, вот эти сценарии, эти информационные модели, они служили тоже неким таким вот направляющим, кармически воздействующим инструментом. И очень многие люди в нашей стране, собственно, вот находили свой кармический сценарий и строили свою дальнейшую судьбу по примеру там, тех или иных, то, что называется, полюбившихся героев. Да? Ну, например, там вот где-то в 50-е годы был, значит, такой фильм «Сельская учительница». Он, значит, был необыкновенно популярен. Там, значит, вот молодая девушка аристократического происхождения, вот она во все эти революционные попадает, там всякие передряги, и все, и уезжает в Сибирь учительствовать, значит, в совершенно в дикую глухую деревню, вот, и там вот она взращивает новое поколение, значит, советской интеллигенции, вот, и, в общем, такая вот сказка, безусловно, но под воздействием этой сказки огромное количество молодых девушек, получивших образование педагогическое, ну или там какое-то вот такое научное, в вузах страны, уехала в глубинку, благо глубинки у нас в стране, вот, хоть отбавляй, в самые дальние там села, городишки там и так далее, и там, значит, вот сеяли разумное, доброе, вечное, более или менее успешно, но тем не менее, вот, безусловно, эта сказка оказала такое вот влияние на кармические механизмы очень большого количества народу, и, в общем-то, и для страны в целом это тоже сыграло большую роль. Вот, и таким вот образом вот это вот фантомное информационное образование, ну, в данном случае произведение искусства, то, что, к чему это относится условно достаточно, вот оно оказало совершенно определенное воздействие на карму, на обработку кармы, на способы обработки кармы целой страны, на, ну и отдельных людей, на нахождение кармических сценариев, которых, возможно, у, так сказать, вот многих из тех, кто последовал этой схеме, этому сценарию, на самом деле, так сказать, вот личного такого кармического сценария у них, возможно, и не было. То есть вот кармический, это те случаи, когда кармический сценарий, кармический материал подгонялся как бы вот под некий запрос с других уровней, в общем-то, сверху, из другого времени, скажем так, то есть вот закачивался под задачу по запросу. Ну, хорошо или это или плохо, мы в этих категориях не судим, было так, как было, ну и, собственно говоря, иного на тот момент, иной возможности на тот момент не было, тем более, что, в общем, книжные процессы, книжный материал, книжная субстанция на тот момент еще, в общем, не проклюнулась, не заработала, не народилась в том виде и в том количестве и качестве, в каком это уже должно было происходить. То есть все время приходилось компенсировать этот недостаток за счет вот неких фантомных информационных, фантомно организованных информационных структур, систем, эгрегоров, сценариев, создаваемых где-то на скорую руку, ну, где-то вот по-настоящему, по большому счету, там, опять же, всякие великие писатели и деятели науки и так далее, и так далее. Но, в общем, смысл в том, что нам сейчас с вами надо не оценить это как правильное или неправильное, хорошее или нехорошее, а просто, так сказать, энергетически обозначить эти все места для того, чтобы следующий этап эволюционный, следующая порция самых разных и программ, и кармических сценариев, и космических токов, чтобы она уже пришла на более-менее расчищенное восприятие, расчищенное пространство, расчищенные механизмы и книжная субстанция, собственно говоря, книжные программы уже могли бы после этого, так сказать, включиться и заработать в тот момент и на тех уровнях, на которых это вот, собственно, изначально должно было происходить. Но совершенно очевидно, что информация, ну, известная сентенция «информация – это власть», она подразумевает, что, опять же, известная сентенция, что тот, кто владеет информацией, владеет миром. Но мы с вами прекрасно понимаем, что одного владения информацией, то есть вот некой осведомленности о чем бы то ни было, недостаточно для того, чтобы, так сказать, вот с этим так или иначе как-то разобраться на деле. И говоря о современных реалиях, нам, конечно, обязательно вот в этом ключе надо поговорить об интернете, вот о электронных носителях и распространителях и реализаторах информации, вот, и о таком явлении, как информационное одержание. Ну, мы с вами об одержании очень много говорили, что, так сказать, существует масса сущностей на тонком плане, в самых разных пространствах, и рожденных, и сотворенных эманационных сущностей, и, так сказать, в глубине подсознания, и в глубоких пространствах, и, так сказать, граничащих с 24-качественным, и в срединных пространствах. В общем, мир кишит невоплощенными сущностями. Но, значит, вот с интернетом, поскольку это у нас глобальная сеть, которая явилась суррогатом материала пятого слоя и пронизывает практически все жизненные реалии современности, безусловно, вещь бесценная, без которой невозможен там ни дальнейший прогресс, ни эволюция, но таящая в себе, как мы понимаем, и, значит, очень серьезные опасности и в плане нахождения своего кармического сценария, и во многих во многих других планах. Ну вот буквально на днях была информация о совершенно, значит, душераздирающей истории, когда сын, ребенок 15-летний, значит, из благополучной семьи обеспеченный, зарезал свою мать и тяжело ранил отца, потому что они пытались отлучить его от интернета. И, в общем, вся общественность, вся школа, там, соседи, все естественно, в ужасе и в непонятках, что случилось, потому что ребенок был совершенно нормальный, благополучный, незамеченный ни в каких, значит, вот, неблаговидных там, делах, компаниях, склонностях. Вот совершенно непонятно, что такое вдруг, значит, могло произойти. Вот. И тут надо нам с вами энергетически сразу вот, определиться и информационно обозначить эти места, что информационные носители и обширные хранилища информации, ну и вот интернет в особенности, поскольку он очень густо, необыкновенно густо населен и человеческим, так сказать, материалом и включенностью. Так вот, информационные носители и информационные хранилища имеют специфическое население, сущностное население. Причем, значит, если другие сущности тонкого плана, ну, условно говоря, кармические, да, то есть вот рожденные какие-то и сотворенные сущности, но которые являются деятелями, что ли, на тонком плане, которые там живут, что-то там делают. Ну, мы с вами много говорили и там вот в книгах писали там, про сущности делания, сущности желания. То есть это как бы, ну, тут все понятно, да. Вот. Но мы с вами знаем, что эгрегоры являются гигантскими сущностями. Ну, собственно, вот мы говорили, что и унцрауры являются своего рода гигантскими сущностями, хотя и менее индивидуализированными. Так вот, информационные хранилища населены как раз вот такими информационными сущностями, которые не имеют как бы вот таких четких границ, как там сущности рожденные, сущности вот живущие, так сказать, имеющие карму и как-то реализующиеся в этой жизни. Но вот некие такие расплывчатые эманационные информационные сущности, которые, тем не менее, представляют собой очень серьезную силу. И сила эта тем опасно, что она стремится занять как бы некую структуру, некую форму, которую она как бы по определению, вот, будучи информационной, не имеет. И такие сущности, как бы вот они все новые и новые, создаются и нарождаются, и они стремятся, как это ни странно звучит, они стремятся вот, завладеть некими формами, некими структурами, некими душами, которые эту жизнь, эту душу, это тело имеют из других источников. И вот эта информационная, особенно вот интернет-зависимость, интернет-одержание, это вот такая опасность современности. И, собственно говоря, всякие фантастические фильмы там про робокопов, там вот про всякие искусственные интеллекты, которые там заполоняют планету и, значит, пытаются вытеснить человечество с Земли. В принципе, ну, разумеется, не буквально так, но, в общем, вот в этих фильмах как раз воплощены те идеи, те программы и те сценарии, которые совершенно реально вот, рождаются где-то в недрах Алис и учитывая, что в недрах Алис свою эволюцию проходит и частично так сказать, части Прозерпины, и там мы знаем там, про цириан, про разных сущностей, которые условно называем цирианами. В общем, масса народу как бы некоего внешнего по отношению к Алис тоже, в общем, не прочь бы через вот эти вот фантомные входы, фантомные устройства, фантомные информационные возможности, пространства как-то, в общем, вот подселиться, подпитаться, занять какое-то местечко, в общем, реализоваться и так далее. И при этом, как мы знаем, такая вот информационная зависимость, ну, в данном случае интернет-зависимость, она как бы и не совсем не просто информационная, поскольку тут дело как бы даже вот не в самой информации, а в том, что вот попадая в этот, включаясь в этот мир, необыкновенно похожий по очень многим параметрам, идентифицированный с миром реальным, но при этом не требующий от включаемого туда, не требующий там, никаких ни особых усилий, ни ответственности, ни каких-то устремлений, ни цели, ни целенаправленной деятельности в таком вот конкретном деятельностном смысле. То есть вот в гораздо таком более облегченном и приятном варианте, естественно, что такого рода вовлеченность и зависимость уводит не просто от своего кармического сценария или даже хотя бы от поиска своего кармического сценария, а уводит вообще абсолютно какие-то искусственные пространства, ну, 13-ю зону, если так попросту говорить, ну, просто 13-я зона – это целый огромный мир, почти такой же богатый, как мир реальный, а в чем-то там, так сказать, вот даже с множеством приращений и каких-то возможностей. Вот, и, в общем, вот эти, на первый взгляд, безобидные и в чем-то, безусловно, полезные инструменты эволюции, они могут, ну, даже если не брать такого вот критического случая, про который я сейчас говорила, когда ребенок идет на убийство родителей, чтобы вернуться в этот мир, а даже если просто человек там вот тихо и скромно сидит круглые сутки, и, значит, вот там или играет, или там что-то ищет, или в каком-то вот общении искусственном находится в таком вот. Это все это уводит от судьбы, от своего кармического сценария, от эволюционного процесса, и, в общем, вот это чревато на самом деле полной гибелью всерьез, гибелью души, гибелью монады. Ну, понятное дело, что это происходит не в раз, не мгновенно, но, в общем, вот это та трясина, которая так вот постепенно засасывает, затягивает, растворяет, где-то использует тебя в своих целях, где-то просто вот, так сказать, растворяет и все. Но, в общем, вот это уводит от жизни, от судьбы, от кармической реализации. Ну, а, собственно говоря, для процессов эволюции и для иерархий, отвечающих за эволюцию, Алис в целом, и, в общем-то, совершенно, ну, так выражаясь нашим языком, совершенно все равно, совершенно наплевать, кто будет реализовывать карму, кто будет вот тот материал, то, что дано, кто будет из этого строить новую жизнь, новые качества, новую материальность, кто, так сказать, вот кто или что будет эволюционно продвигать этот материал. То есть если кто-то или что-то, или человек, или человеческое сообщество, если они вот уходят от реализации своей кармы, от поиска своего кармического сценария, от построения своей судьбы, ну, от реализации кармы, то его просто вот как бы охотно сбрасывают с лица земли, и на реализацию этих задач приходят какие-то другие деятели, если эти задачи не утратили актуальности. Вот. И вот тут, собственно говоря, мы выходим на то, у нас речь шла в основном вот об информационной составляющей, потенциально книжной составляющей, да? Вот. Но, значит, вот пятый мастер, это у нас, как мы знаем, 19-я зона, целенаправленная деятельность. Целенаправленная деятельность, которая при этом вот относится к юрисдикции того же мастера, что и дела информационные, да, совершенно не случайно. То есть совершенно очевидно, что целенаправленная деятельность без информационного обеспечения невозможна. Да. Но это мы знаем там, чисто даже вот по таким примерам там, существования государств, государственных эгрегоров, да, обязательно в каждом государственном эгрегоре есть служба разведки, которая собирает, значит, вот информацию, которая не лежит на поверхности или скрыта, но экзистенциально важна и вот, необходима. И на основании этой информации в идеале, опять же, вот строится некая линия поведения, некая судьбоносная линия, так сказать, находится некий вот, правильный для таких условий, для такой ситуации кармический сценарий, сценарий в данном случае там государственного, скажем, эгрегора, да, и, значит, вот на основании этой информации выстраивается дальнейший ход, дальнейшая судьба, принимаются какие-то меры. Ну, или не принимаются, в зависимости от того, кто, так сказать, вот стоит у руля этого всего. И понятно, что для того, чтобы состоялась целенаправленная деятельность, надо, чтобы была цель, и чтобы эта цель была желательно сформулирована. Ну, об осознании, опять же, ну, конечно, хорошо, чтобы все происходило осознанно, но, значит, вот об осознании с большой буквы, с энергиями сознания, еще раз повторю, значит, проблемы. Но, по крайней мере, вот с информацией, то есть вот с этой частью мы можем как-то вот, значит, строить свою деятельность. Вот. При этом целенаправленная деятельность, исходя из тех реалий, которые к сегодняшнему дню сложились в человеческом сообществе, чаще всего осуществляется с опорой на подсознание, на подсознательные механизмы, на, ну, на инстинкты, рефлексы и прочие наработки, информационные наработки подсознания, за неимением сознания. И цель чаще всего, как мы знаем, ну вот в таком вот в быту, в расхожей, в жизни, в такой житейской, бытовой, целенаправленная деятельность имеет такую вот многоэтажную структуру, по крайней мере, вот целеполагание. С одной стороны, значит, вот существует как бы некая фантомная информационная цель, которую мы декларируем, формулируем и часто совершенно искренне полагаем, что мы действительно вот стремимся именно к этому. А, значит, одновременно с этим и даже, может быть, вот с некоторым опережением, так сказать, раньше, чем произошло это формулирование и облечение в информационную форму, подсознание направляет нас вот по вектору каких-то наших желаний, внутренних устремлений, наших личных или там, семейных, или эгрегориальных каких-то, направляет вот к некой цели, которую мы не формулируем, но которая энергетически, в общем-то, гораздо мощнее, плотнее, нежели вот это вот информационное образование, нежели эта мыслеформа цели. И когда мы вот с вами работаем над 19-й зоной, мы, ну и не только над 19-й зоной, в общем, очень часто, когда мы идем по той или иной зоне, по энергиям снизу вверх, особенно вместе с праническим потоком, то на уровне пятерки, то есть на уровне воли, волеизъявления, мы обращаем внимание на вектор воли. И, собственно, вот одним из смыслов, одним из целей целенаправленной деятельности наших занятий заключается в том, чтобы вектор воли настроить на силовое поле предназначения, как индивидуальное, так и там, групповое, иерархическое предназначение. То есть понятно, что предназначение – это тоже некая такая вот очень многомерная, объемная система вложенных предназначений. То есть вот самое большое для нас – это вот некое глобальное предназначение, да? Там, общечеловеческое предназначение – этническое, семейное, индивидуальное, и тут много-много на самом деле, то есть это вот очень сложная такая история. Вот. Но вот у каждого человека, у каждой индивидуальности, у каждого индивидуума, вставшего на некий эволюционный путь, обязательно есть вот личное, индивидуальное предназначение, причем актуальные его регистры. И вот, собственно говоря, это предназначение, даже если оно не облекается в информационные структуры, или только его часть какая-то может быть облечена в какую-то информацию, то есть как-то вот понято так вот умом, умозрительно, далеко не все подлежит этому умопостиганию в предназначении. Ну, а то, что даже подлежит, оно, в общем, происходит не сразу, не вдруг, постепенно. И самое главное, как мы понимаем, нащупать свое предназначение, его актуальные регистры энергетически, вектором воли. То есть, вот, собственно говоря, своим бессознательным. Ну, по причине наличия отсутствия сознания, да, с большой буквы. И когда мы, так сказать, теоретически и так вот в целом смотрим на 19-ю зону, мы знаем, что она устроена из полей общих волевых устремлений. То есть это вот такая система полевых структур. Если в информационной части у нас, кроме информационных полей, есть еще унцраоры, то есть вот такие вот сущностные мешки, мешки с подобием души, мешки информации, то здесь у нас, вот поскольку это силовая такая вот конструкция, силовое образование, волевое, да, волевое оно по определению силовое, оно организовано в поля общих волевых устремлений. Вот. Понятно, что общих волевых устремлений и полей общих волевых устремлений очень много, потому что очень много объединений, очень много эгрегоров, эгрегорчиков, просто каких-то вот сообществ, имеющих свои какие-то поля волевого устремления. И эти поля волевых устремлений, они по своим показателям, каким-то вот силовым, по своей заряженности, они могут там, противодействовать, противоборствовать друг другу, нейтрализовать друг друга, там, какие-то быть сильнее, какие-то быть слабее. И естественно, что вот, сориентироваться в этом многообразии волевых полей не менее сложно, чем сориентироваться в информационных полях и информационных хранителях и носителях. Поскольку если, так сказать, когда мы имеем дело с информацией, так, ну, условно говоря, в чистом виде, то мы хотя бы можем там вот по каким-то параметрам, по каким-то критериям, по каким-то там вот определить, там, допустим, что вот, вот это мне надо, это мне не надо. Здесь же работает силовое поле с определенными показателями, с определенными параметрами. И в этом смысле все зависит от нас самих, от того, как мы, насколько ровно нам удалось, насколько нам удалось выровняться там, по качествам, да? Насколько ровно мы стоим в 12-х зонах. То есть, или мы, вот если сильно очень заглублены по 12-й пассивной, понятно, что мы слабы, и любое сильное поле волевое, да, даже не только общего волевого устремления, не только групповые какие-то вот силы, но даже более сильная индивидуальность какая-то с более сильной волей, там с 12-й активной, она уже может иметь на нас серьезное влияние и куда-то вот нас вести совершенно куда нам, может быть, и не надо, или вести, или как-то вот подавить нас, повлиять на наш выбор непосредственно или опосредованно. Ну и, соответственно, наоборот, так сказать, сильная отклоненность по 12-й активной, она, естественно, наоборот, дает такое силовое поле, такое давление, такое качество этого поля, такую позицию, которая не слышит, которая не слышит других полей, или не хочет слышать, то есть оно сильнее, а, в общем, сила, она вот имеет обыкновение выдавливать или как-то вот подминать под себя все, что слабее, или все, что какого-то вот другого свойства, там, более тонкого, более сложно организованного, как-то иначе направленного там, и так далее. Вот. Ну, это опять же вот пример такой вот буквальный прямой на пальцах. Понятно, что в нашем таком вот силовом, волевом состоянии, качестве участвуют все наше устройство, и тонкое, и плотное, все наши тонкие тела и физическое тело, и наше состояние по всем качествам, по всем зонам влияния качеств, но просто вот базовое в этом деле это 12-е зоны, ну и, конечно, 19-я зона, которая, собственно говоря, непосредственно как бы отвечает за ту волю, которая направляет нас к нашей, вот по большому счету, единственной цели. Это услышать свое предназначение и для того, чтобы его выполнить, встать на свой кармический сценарий. Вот. То есть это такая энергетическая настройка. Это общая такая вот энергетическая настройка. Но и это как бы еще не все. Но другое дело, что если уже вот ты уловил верх и с помощью него встал на свой кармический сценарий, уже тебя дальше как бы вот поведет по этому пути, поведет по этому сценарию, будет тебе какое-то и указание информационное, и какая-то силовая поддержка какие-то. Вот. Но строить при этом вот с учетом этого всего свою судьбу все равно надо самому. Никто ее не построит, то есть вот автоматически это не рельсы, то есть ты не трамвай, соответственно, значит, вот, по рельсам просто так не поедешь, то есть судьбу надо строить, и это, естественно, тоже непрерывная целенаправленная деятельность с непрерывной постановкой под цели, под задач, какой-то вот такой слалом, высокогорный слалом, который при этом не всегда направлен сверху вниз, тут могут быть самые разные направления, но вот очень четко, так сказать, четко с ориентированными верхней и нижней точкой и непрерывной деятельностью целенаправленной, сопряженной со сбором и обработкой информации, касающейся этого всего, деятельность по построению построение своей судьбы, своей жизни. Вот. Ну и сейчас мы с вами медитируем на 5-ю и 19-ю зоны. Вот, имея в виду, так сказать, и иерархические наши кармические сценарии и предназначения. Но у нас уже сложилась традиция, значит, заворачивать токи одной зоны, так сказать, в другую. Вот. Ну и в нашем деле поиска и вот, нахождения своего кармического сценария как раз вот, как нельзя лучше начинать медитацию снизу. Снизу, тем более, что у нас как бы вот некое общее иерархическое поле, на котором каждый имеет свою задачу, свое предназначение, свой кармический сценарий. Вот. Ну и исходя из этого, значит, мы начинаем с 5-й зоны снизу, потом спускаемся по 5-й и 19-й вниз и поднимаемся уже по 19-й наверх. Сопрягаем предназначение с кармическим сценарием. Единица. Так, семерка. Начинаем снизу. Вот, ну, единицу на силовое поле предназначения. Ориентируем. Семерка. Соок, тум, эна или со присцельс. Шестерка, соок, тум, эна или со присцельс. Значит, шестерка как творческий орган, которые, собственно, все мы творцы своей судьбы и самих себя, соответствующих этой судьбе. Ну и понятно, что информационная составляющая в построении судьбы очень важна, так сказать, в творческом выстраивании. Еще разочек. Шестерка. Соок, тум, эна или со присцельс. Пятерка. Соок, тум, эна или со присцельс. Так, примерно у половины присутствующий пятерка, вектор воли совершенно вот уснул, совершенно болтается по горизонтали, безвольно. Вот тут дело даже не в том, что кто-то там не хочет или не может, а просто вот безвольно плывет, куда его поведут, куда его повезут. Вот это совершенно позиция недеятельное. С такой позиции, собственно, не найти, не построить ничего невозможно. Просыпайтесь, уважаемые пятерки. Информационная составляющая требует точно такого же волевой включенности, как и деятельностная. Еще раз. Пятерка. Соок, тум, эна или со присцельс. Четверка. Соок, тум, эна или со присцельс. тройка, сок, тум, эна или со присцельс. Двойка, сок, тум, эна или со присцельс. Единица, сок, тум, эна или со присцельс. Силовое поле предназначения. Так, сейчас мы проведем подробный пранический поток, инспирированный энергиями пятой зоны. Для начала подробный, а потом уже по целому пойдем с широким праническим потоком. Так, ступни. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Ким Оун, Крон Унит Церс. Колени. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Ладони, Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Двойка, Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Единица, Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Силовое поле предназначения. Так, спускаемся вниз по 5 и 19 зонам. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Единица. Двойка. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тройка. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Вот следуем не за сюжетом, а за принципом. Четверка. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. То есть не за формой, а за тем содержанием, которое эта форма транслирует. Пятерка. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тогда вектор воли гораздо точнее будет настроен. Не на форму, не на сюжет, не на персонали, а на то, что это значит, ради чего это все. Шестерка. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Семерка. Соок, Тум, Эна или Со Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Тогда вот и в глубине правильный сценарий нащупается, энергетически, сущностно, а не поиск там красивого сценария информационно построенного. Да? Так, широким праническим потоком идем вверх по 19-й зоне. Ступни. Летан, пранический поток. Колени, Летан, пранический поток. Бедра, Летан, пранический поток. Шестерка, Летан, пранический поток. Семерка, Летан, Пранический поток. Рон, ар, агар, ен, грон. Вот колоссальный сброс идет, потому что все тонкие тела, чакры обвешаны всяким информационным мусором, который мешает настроиться на суть происходящего, на суть своего существа. Шестерка, Летан, пранический поток, Рон, Ар, Агар, Йенгрон. Пятерка. Летан, пранический поток, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Вектор воли на силовое поле предназначения. Четверка. Летан, пранический поток, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Это эмоциональная составляющая, кстати, вот четверка. Астральное тело. Это тоже информационная во многом составляющая, но только вот окрашена еще специфическим эмоциональным компонентом, который тоже вот очень фонит и часто экранирует настройку, слышание себя, своего предназначения. То есть вот тройка, Летан, пранический поток, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон, плечи, Летан, пранический поток, локти, Летан, пранический поток, ладони, Летан, пранический поток, двойка, Летан, пранический поток, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Единица, Летан, пранический поток, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Силовое поле предназначения. Сок, Тум, Эна или Со, Присцельс, Рон, Ар, Агар, Йен, Грон. Спасибо. Достаточно.